Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж». Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы займемся изучением 39 главы книги «Исход». Так как описание скинии неоднократно оказывалось в зоне нашего внимания, мы применим аллегорический метод истолкования данного текста. Сегодня у нас предпоследняя беседа по книге «Исход», потому что в «Исход» мы обнаруживаем 40 глав. Вот этот раздел, к которому относится 39 глава, в еврейской традиции называется «Пекудей». «Пекудей» – это перечень. То есть «Пекудей мешкан» – это перечень предметов, которые находились в святилище, в мешкане. То, что эти перечни, они повторяются в разных главах, в этом, конечно же, есть некий скрытый духовный смысл, который пытались постигнуть древние отцы церкви, в который до сих пор пытаются проникнуть люди, чтобы понять, чему нас может научить не только тот или иной стих, но даже и то или иное повторение в библейском тексте. Григорий Ниский в своем трактате «Против Евномия» пишет: «А веселее ли мы, может быть, не ошибаемся, когда говорим, что по приказу Моисея он стал творцом скинии и того, что в ней упоминается, что не пришел бы он для этого дела, если бы ранее божественной силой не стяжал знания и по приказу Моисея не исполнился отвагой. Таким образом, видно, что слово приказа сделало для него возможным стяжание силы и способности, поскольку до приказа он ни на что не дерзал и ничего не мог». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, как Веселиил не мог создать скинию без силы Божией, точно так же трудно расшифровать значение всех пекудей, всех перечней предметов мешкана скинии без силы Божией. Но зная, какой аллегорический смысл святые отцы придают разным образом скинии, мы и исследуем ее особенности, исходя из их объяснений, которые ранее мы уже и озвучивали. Друзья, сразу предупреждаю, вы должны следить за исследованием по тексту книги «Исход», иначе смысл истолкования будет потерян. После прочтения стиха я буду предлагать вам, или по ходу чтения стиха, короткое истолкование его отрывка и цитировать сам отрывок и так далее. Следите по тексту внимательно. И мы читаем первый стих, 39-й, предпоследней главы книги «Исход». «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище, также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». Книга Исход, 39 глава, 1 стих. Аллегорический смысл данного стиха следующий. «Если мы хотим взойти на небеса, нам надо облечься в царственное достоинство, из голубой же пурпуровой. Необходимо совершать служение пред Господом, если потребуется, то и до крови, дабы облечься в одежды мучеников, и червленой шерсти сделали они служебные одежды. Ибо нам надлежит многими страстями и страданиями войти в небесное святилище для служения во святилище. Особенно мы должны поддерживать своими усилиями и молитвами наших пастырей и архипастырей, также сделали священные одежды Аарону, во всем следуя воле Господа, как повелел Господь Моисею». И далее мы читаем: «И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного весона». Исход, 39 глава, 2 стих. Аллегорический смысл данного стиха следующий. «Всем нам необходимо облечься в праведность, от которой и проистекает святость. Сделал эфод из золота». Стремление к Царству Небесному не должно расходиться с рассуждением о том, что царственное достоинство стать подданным Царства Божия – это путь возможных страданий и червленой шерсти, и неотделимый от них чистоты намерений и поступков из крученного весона. И далее. «И разбили они золото в листах, и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями искусной работы». Исход, 39 глава, 3 стих. Аллегорический смысл данного стиха следующий. «Для того, чтобы усовершенствовать нас, Господь посылает нам всевозможные трудности и испытания. И разбили они золото в листы и вытянули нити». Желающим взойти на небеса Бог предлагает выстроить правильные приоритеты в этой жизни, выстроить правильную иерархию ценностей в нашей жизни, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями искусной работою. И далее мы читаем, здесь у нас будет большой отрывок, с 4 по 21 стих 39 главы. «И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих, он был связан, и пояс эфода, который поверх его, одинаковые с ним работы, сделан был из золота и голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда, и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печали, и положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работою, такой же работою, как эфод, из золота, и голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученого весона. Он был четырехугольный, двойной, сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был, и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и ставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. Коноперснику сделали толстые цепочки, витой работою, из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника, и вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника, а 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутри. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу с лицевой стороны его у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисею. Книга Исход, 39 глава, с 4 по 21 стих. Здесь, братья и сестры, обращает на себя внимание то, с какой тщательностью нарамник, который символизирует собою всех верующих и их ценность в глазах Бога, как тщательно он привязывается к груди первосвященника. Как здесь не вспомнить слова известной притчи? Читаем. «Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью?» Евангелие от Луки, 15 глава, с 3 по 5 стих. Здесь в этой притче пастырь добрый возлагает пропавшую овцу на собственные плечи с радостью, как и первый первосвященник Аарон с радостью возлагал священный нарамник, этот древнейший символ церкви после Ноева ковчега, себе на грудь через плечи. Именно через плечи золотые цепочки, которые соединялись с нарамником, через 2 золотых кольца, как мы прочитали, и притягивали нарамник поближе к сердцу первосвященника. Читаем. «Которого любил Иисус, и который, то есть Иоанн Богослов, на вечере, преклонившись к груди его, то есть ко груди Христа, сказал: Господи, кто предаст тебя?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 20 стих. В этом евангельском стихе мы видим Иоанна Богослова, который на Тайной вечере возлежал на груди Иисуса Христа и слышал, как бьется его сердце. То есть церковь, как и нарамник, должна чутко прислушиваться к сердцу Господа Иисуса Христа, распознавая его намерения относительно народа Божия. И здесь 2 золотых кольца нарамника, соединяющие его с телом первосвященника, прижимающие его к сердцу первосвященника, не могут не символизировать само Слово Божие, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Именно через исследование священных писаний мы приближаемся как бы к сердцу Господа и через Его откровение, Божественное Слово, узнаем Его подлинное намерение относительно всего рода человеческого и особливо относительно народа Божия. Слово Божие, воплощенное во Христе Иисусе, предоставило нам возможность евхаристически переживать соединение с Богом, когда Священные Писания объясняют нам значимость того, что Сын Божий – это и есть хлеб небесный, сошедший на эту землю, нас ради человек и нашего ради спасения. И когда с изучением Писания мы совмещаем евхаристическую жизнь и молитвенную жизнь, это усиливает наш духовный рост. И далее мы читаем книга Исход, 39 глава, с 22 по 32 стих. «И сделал верхнюю ризу к эфоду тканную, всю из голубой шерсти, и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, а вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота». Но вы, наверное, уже привыкли, братья и сестры, к тому, что синий цвет, голубой цвет символизирует привязанность к небесам, золото подчеркивает чистоту праведных людей, потому что золотом считается то, что очищено от всяких примесей. Только такое золото представляет ценность. Точно так же и благочестивый праведный человек, который очистил от примесей греховных склонностей свою жизнь, он сияет перед Богом, именно как золото в огне очищенное. «И сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко». Я думаю, те из вас, которые близко видели православный семисвечник, то вот эти округлости на основном стебле семисвечника, они так и называются яблоками. Эти округлости бывают и на семи отростках от основного стержня семисвечника, и они могут символизировать как бы бесконечность, потому что круг, сияющий золотом, это как бы красота мира, который создал Господь, Бога сданного творения. По подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. То есть эти украшения были по подолу верхней ризы кругом для служения. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона». Я напомню, весон – это лен, это чистая ткань, без всяких ненужных примесей. Кстати, как в золоте, которое посвящалось Богу, не допускались никакие примеси, точно так же и весон не мог иметь вкрапления из других тканей, даже из более дорогих, из шелка или из чего-то еще. Потому что все, что предназначалось на служение Богу, оно должно было быть не составным, а простым. Простота – это одно из основных свойств Бога. Природа Бога очень проста. Сказано, Бог есть Дух. Так и верующий человек, несмотря на то, что в человеческой жизни соединяется и плотское, и духовное, мы должны стяжать некую простоту. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона тканые и кидар». Кидар – это головной убор, то, что мы сейчас видим, камелавку на голове священника, или скуфью, или мы видим патриарший куколь, или монашеский головной убор, и все это имеет началом вот этот кидар из весона, то есть он был очень легкий, этот кидар, и головные повязки из весона. Головные повязки – это то, что мы видим сейчас на монашеских головных уборах, вот эти повязки, которые свисают на спину монаха, с головного монашеского убора, и нижнее льняное платье из крученого весона. Лен был белый, обшивался золотом и голубыми и пурпуровыми нитями. В настоящее время это подризник. Подризник одевается священником или епископом в церкви только для совершения литургии. Хотя по древнерусскому уставу подризник одевался и на вечернюю службу, потому что вечерняя служба считалась подготовкой к литургии, а литургия – богослужебный апогей. И нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. Пояс тоже одевает и священник, и епископ, и на каждое такое одеяние в православной традиции есть своя молитва. Мы читаем молитву на тот момент, когда мы одеваем подризник, когда припоясываемся, когда одеваем поручи. «И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати святыня Господня». Вот эта золотая табличка, она была на уровне лба, прикручена к этому тюрбану, и на ней была надпись «Святыня Господня», для того, чтобы любой первосвященник осознавал, какая серьезная ответственность лежит на нем, какое важное служение он совершает. И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к идару сверху. Голубой шнур, который сверху соединяет кидар с первосвященником, это, конечно же, символ того, как небесная благодать, синева небес, являет нам небесную святость, ибо вот это пространство между землею и небом, оно в очень ответственный момент было освящено вознесением Христа на небо. Это пространство между небом и землею, оно будет радостным местом встречи церкви с Христом-женихом, когда Христос будет входить в реальность этого мира, а умершие во Христе воскреснут и будут подниматься ему встретение, вот встреча будет на небесах. «И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали». Исход 39 глава, 22 по 32 стих. Облачение священников в новозаветной традиции – это прежде всего добродетели, которые должны иметь священнослужители. Мы все священнослужители призываемся к тому, чтобы развивать в себе те или иные добродетели. Хотя у нас тоже есть специальные богослужебные одежды, но многое из того, что мы в них видим, имеет аллегорическое прочтение, значение. Читаем о том нравственном уровне, который должен присутствовать в жизни каждого священнослужителя. «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Первое послание к Тимофею, первоверховного апостола Павла, 3 глава, с 1 по 7 стих. Святитель Иоанн Златоуст в трактате о священстве пишет: «Кроме сказанного, много есть иного другого, что нужно иметь священнику. И прежде всего, у него душа должна быть совершенно чистою от стремления к этому делу. По моему мнению, — продолжает Златоуст, — должно с таким благоговением относиться к этому делу, то есть к священству, чтобы убегать от тяжести этой власти, то есть епископской. Удерживать же себя в этом достоинстве, вопреки благопристойности, значит лишать себя всякого прощения и еще более воспламенять гнев Божий». Здесь святитель Иоанн развивает мысль, он писал в свое время, что рукоположение нечестивого усиливает грех. И мы читаем далее. «Прилагая к одному другое тягчайшее преступление». Здесь Златоуст говорит о том, что если человек грешник сам по себе, да, это проблема. Но если при этом он дерзает восхитить сан, то здесь он как бы прилагает к одному другое тягчайшее преступление. «Но никто не осмелится на это, потому что бедственно, поистине бедственно домогаться этой чести. Говорю это не противоречие блаженному Павлу, — рассуждает Златоуст, — но совершенно согласно с его словами». Имеется в виду слова: кто епископство желает, тот хорошего дела желает. Златоуст восклицает о Павле: «Что же он говорит? Если кто епископство желает, доброго дела желает. И я назвал бедственным желание не самого дела, а первенства и власти». Конец цитаты. То есть здесь святитель Иоанн Златоуст считает, что если человек в той или иной иерархической степени ищет для себя первенство и власти, то это совершенно недопустимо. Но если он хочет послужить Богу более эффективно, и церковь призывает его на то или иное служение, на ту или иную степень иерархическую, то тогда он должен воспринимать все это как великое послушание от церкви. Кстати, в древние времена вот эти слова «кто епископство желает, хорошего дела желает», они означали: кто мученичество желает, тот хорошего дела желает. Потому что когда начинались гонения, первого, которого хватали и казнили, это всегда был епископ. Поэтому мы не всегда как бы понимаем, кто-то думает, что эти слова могут означать, что хорошее дело – это когда машина есть, там дом есть, там красивое парохиальное управление и так далее. В действительности, даже в постсоветские времена мы видим, каким гонениям подвергаются высшие служители церкви, какому моральному прессингу, а после революции физически уничтожали епископат нашей церкви. Блаженный Иероним Стридонский в одном из своих посланий предлагает очень такое сложное рассуждение. «Если нежные ласки братьев убеждают тебя вступить в чин клириков», здесь блаженный Иероним говорит о том, что человека очень упрашивают другие служители, чтобы он принял епископское или пресвитерское достоинство. «Если нежные ласки братьев убеждают тебя вступить в чин клириков, я порадуюсь твоему возвышению, но буду бояться падения», — без сомнения, братья и сестры, каждый служитель церкви подвергается особому нападению со стороны сил зла. Все это действительно на грани падения. Иероним продолжает. Значит, если кто епископство желает, доброго дела желает, я знаю это, но не забудь, что говорится далее. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца. Бийца – это значит, он не дерется. Не сварлив, не корыстолюбив, но тих. И резюме блаженного Иеронима – горе человеку тому, который, не имея брачной одежды, вот мы сравнили как раз облачение Аарона в разные одежды с теми нравственными достоинствами, которые должен иметь каждый христианский священнослужитель. Эта мысль подтверждается блаженным Иеронимом. Горе человеку тому, который, не имея брачной одежды, приходит на вечерю, то есть возглавляет божественную литургию. Конец цитаты. Очень интересное рассуждение мы находим у блаженного Августина. Это сборник его проповедей. Здесь он тоже говорит об особом значении служения предстоятеля в церкви. И он начинает со следующих слов. «Я хочу быть епископом. О, если бы я был епископом! Если бы ты был епископом!» И он продолжает. «К имени ли ты стремишься или к сути?» То есть речь идет о том, что блаженный Августин считает, что если ты хочешь называться епископом, это одно. А если ты хочешь быть епископом, а в древности это означало быть мучеником, это, конечно, совсем другое. Августин продолжает. «Если ты стремишься к сути, доброго дела ты жаждешь. Если ты добиваешься имени, то есть известности, то им, то есть этим именем, ты можешь обладать и делая дурные дела, но наказание будет более тяжким». Здесь Августин как бы говорит нам, что человек, который принимает на себя высокое достоинство в церкви, если при этом он не исправляет свои нравы, да, он будет известен всем, но как раз не с лучшей стороны. Августин продолжает. Итак, что мы можем сказать? Бывают ли плохие епископы? Нет, не бывают. Августин продолжает. Я осмеливаюсь твердо заявить, что не бывает плохих епископов, потому что если они епископы плохие, то они и не епископы. Но ты отошлешь меня к имени, то есть к значению таких слов, как епископ, архиепископ, но ты отошлешь меня к имени и возразишь, он епископ, поскольку занимает кафедру. Далее Августин иронизирует. Но и в винограднике бывает так, что охраняет пугало. Конец цитаты. То есть, с точки зрения блаженного Августина, имя, оно мало что значит в действительности, если нет сути служения. Конечно, такие наставления святых отцов, они должны касаться не только священного достоинства, но и самого понятия христианства. Ведь имя, человек говорит о себе, православный христианин, это тоже предполагает, что он имеет отношение и к священническому, и к царственному достоинству, о чем говорится в посланиях апостола Петра, что все крещенные и миропомазанные люди – это царственное достоинство. И если мы, поднявшись на высоту царственного достоинства, священно-царственного достоинства через крещение и миропомазание не соответствуем ему, то это только имя, как пугало, в огороде, как рассуждает Августин, оно может иметь строгий вид, но там внутри ничего нет, солома. Апостол Павел выражал это следующими словами, когда иудейский первосвященник приказал бить Павла по лицу. Павел сказал ему: «Ты стена подбеленная, что ты призываешь бить меня?» Что такое стена подбеленная? Это когда в древние времена строили стенку, и не было подходящих материалов. И тогда складывали все подряд, что было под руками. Камни, дерево, солому, глину. А когда вот такая стена из рухляди возникала, чтобы она имела однообразный вид, ее белили. Ее белили, и стена подбеленная – это эвфемизм, который означает, что как бы внешний фасад однообразный, ткни там на самом деле рухлядь. То, о чем Августин пишет, но и виноградник бывает так, что охраняет его пугало. Далее в том тексте из первого послания к Тимофею даются характеристики деканам, функции которых в древней церкви вмещали в себя и совершение таинства крещения, проповедь, причащение больных и венчание. Читаем. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их». А вот здесь наставления даются матушкам. «Равно и жены их должны быть честны». Вот какой должна быть матушка у диакона и у пресвитера. В древности у епископов были матушки. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены». В то время в еврейском народе допускалось многоженство. И вот этот текст противостоит этой уродливой практике. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». По канонам православной церкви, человек, который не обратил членов своей семьи в веру, не может быть рукоположен ни в какое священническое достоинство. Тем более проповедовать Святое Евангелие не мог тот, который не огласил членов своей собственной семьи. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Это 1 Тимофея, 3 глава, 8-13 стих. Мы сегодня изучаем 39 главу книги «Исход», но так как там говорится об облачении священнослужителей, мы с вами поддержали тезис блаженного Иеронима, что благочестие – лучшая форма облачения для священника. Поликарп Смирский в послании к филиппийцам пишет: «Диаконы должны быть непорочны». Кстати, понятие «диакон» в древней церкви было значительно шире, чем сейчас. Диакония – это, собственно говоря, служение старосты в современной церкви. Они занимались всеми хозяйственными, финансовыми вопросами, потому что епископы и апостолы ради проповеди Евангелия устранились от всех таких материальных вопросов, избрав 7 деканов сначала в Иерусалиме, а потом это служение распространилось далее. Итак, Поликарп Смирский пишет: «Диаконы должны быть непорочны пред правдою, как служители Бога и Христа, а не человеков». То есть служитель церкви, даже если он занимается финансовыми вопросами, он прежде всего служит Христу, а не миру. «Ни клеветники, ни двоязычники, ни сребролюбцы, воздержаны во всем, милосердны, старательны, должны поступать согласно с истиной Господа, который сделался служителем всех, от которого, если угодно, ему в нынешнем веке получим и будущий, так как он обещал нам, что воскресит нас из мертвых». Конец цитаты. У Поликарпа Смирского здесь очень такой таинственный оборот речи. Вот эти слова «от которого», то есть от Иисуса Христа, «если угодим ему в нынешнем веке, получим и будущий». То есть жизнь вечная, она начинается в этой временной жизни, когда мы служим Богу, угождаем Ему. Афанасий Александрийский в трактате, который называется «О решениях Никейского собора», в частности, пишет. Он связывает как раз христианскую практику священников, деканов, со временами Моисея и Аарона. Он пишет: «Чему учил Моисей, то соблюдал Авраам». То есть до Моисея уже люди знали закон Божий. «А что соблюдал Авраам, то знали и Ной, и Енох, различая чистое и нечистое, и благоугождая Богу. И Авель стал мучеником». Авель – это второй ребенок Адама и Евы после Каина. «И Авель стал мучеником, зная, чему научен был от Адама, тогда как Адам научен Господом, который Господь, к концу веков, явившись для уничтожения греха, сказал: заповедь новую даю вам, заповедь не новую даю вам, но древнюю, которую слышали сначала. А потому наученный им, то есть Господом, блаженный апостол Павел, начертывая церковные правила, то есть какими должны быть служители церкви, желал, чтобы и диаконы не были двуязычны, а тем более епископы». Конец цитаты. В этом объяснении святителя Афанасия Александрийского говорится о том, выделяется вот эта мысль, что декана и епископы не должны быть двуязычными. Что значит двуязычный? Надо сказать, что Афанасий Александрийский очень пострадал от епископов, которые были полуариане, которые как бы выглядели как православные, но реально они поддерживали арианское зловерие. И Афанасия обвиняли в каких-то чудовищных преступлениях. Его обвинили в том, что он убил какого-то человека, отрубил его руку, этой рукою совершал колдовские какие-то гадания, чары какие-то наводил на людей. И его обвиняли на Первом Вселенском соборе в Никее, вот эта партия арианствующих, чтобы остановить его свидетельство о православии, потому что он проповедовал, что в Иисусе Христе истинное божество, истинное человечество, неразлучно, нераздельно, неизменно, и против него вот эти двуязычные люди, которые имели как бы раздвоенный язык, как у змеи у ней раздвоенный язык, с одной стороны, как бы христиане, как бы православные, с другой стороны, полуариане и клеветники. То есть святые отцы считают, что совершенно недопустимо, когда один священнослужитель говорит что-то плохое о другом священнослужителе. Мы уже касались этой темы. Если обратить внимание, вот если вы фотограф, например, да, с кем у вас могут быть проблемы? С соседними на этой же улице студии фотографов. Если вы, предположим, занимаетесь работы какого-нибудь благотворительного фонда, а вот другой благотворительный фонд всегда будет к вам относиться не очень хорошо. Как я уже говорил. Не слушайте миссионера, который плохо говорит о другом миссионере. Не слушайте монаха, который ругает соседний монастырь. Не слушайте епископа, который ругает другого епископа. Потому что здесь может быть просто банальная конкуренция между людьми, зависть. То, с чем сталкивался Афанасий Александрийский, когда вот в этом трактате о решениях Никейского собора он возражает против двуязычия. Блаженный Августин в трактате, который называется «Против двух посланий Пелагиан», пишет: «Никого в церкви нельзя было бы справедливо назначить служителем, если бы апостол в том месте, где он говорит, если кто не порочен, сказал бы, если кто безгрешен, или сказал бы, если безгрешны». То есть Августин ставит перед нами вопрос. Если бы в посланиях Павла, где дается оценка, каким должен быть служитель церкви, было бы сказано, они должны быть безгрешны, тогда никто бы не смог стать священником. А если здесь говорится, что они должны быть непорочны, то есть оберегать себя, насколько у них хватает сил, от какой-то порочности, это уже другая ситуация. То есть совершенно очевидно, да, священнослужители такие же люди, как и другие. Но на них лежит большая ответственность. И блаженный Августин далее пишет, «Ведь многие, принявшие крещение, верные, суть без порока, то есть нету грубых грехов, но ни про кого в этой жизни я бы не сказал, что он без греха». То есть совершенно не было падений. Августин продолжает. «Сколько бы пелагиане...» Пелагиане – это те, которые верили, что своими делами они могут заслужить спасение. «Сколько бы пелагиане не приходили в выступление и не возмущались, что я такое говорю, не потому, что остается какой-нибудь грех, который не отпускался бы при крещении, а потому, что нам, пребывающим в немощи, свойственной этой жизни, ежедневно не позволяют сделаться таковыми, то есть непорочными, безгрешными, те грехи, которые ежедневно отпускаются тем, кто молится, как положено верному, и поступает милосердно». Конец цитаты. Вот здесь блаженный Августин поднимает вопрос о том, что никто не может соответствовать вот принципам божественного откровения, каким должен быть священнослужитель, но тот, который, несмотря на свои слабости, стремится к непорочности, молится и даже ежедневно, может быть, исповедуется, то ситуация не такая уже страшная. Бенедикт Нурийский в правиле 31 пишет, в нашу традицию называется Венедикт. Здесь он говорит, каким должен быть руководитель монашеский. Для нас это тоже интересно. Хотя Ветхий Завет не знал монашеского служения, кроме обета назарейства. Этот обет давался на какое-то время. Бенедикт Нурийский пишет, правило 31. «На должность келлера пусть избирается из монастырской общины человек мудрый». То есть не варяг со стороны какой-то, а из самой монастырской общины. «Возмужалый нравом, воздержанный, умеренный в пище, не превозносящийся, не обуреваемый страстями, не склонный к несправедливости, расторопный в делах, нерасточительный, но боящийся Бога, тот, кто был бы подобен отцу для своей общины». Ну, отцом, понятно, для общины может быть тот, который давно в этой общине, он наблюдает рост своих потенциальных чад, когда становится игуменом. Викентий Нурийский продолжает. «Если случится кому-то из братьев по неразумию требовать у него какой-либо вещи, пусть он не омрачит такового презрения». То есть, если монах попросит у руководителя монашеской общины какую-то вещь, то, ну, не надо в отчаянии вергать этого монаха. «Но рассудительно и со смирением откажет неразумно просящему», если эта вещь действительно вредна для монаха. «Пусть он оберегает свою душу и всегда помнит слова апостолов о том, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Пусть со всем тщанием заботится о немощных, малолетних, странниках и бедных, зная без сомнения, что о них, обо всех даст отчет в день суда». Конец цитаты. И далее мы читаем. «И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу, закрывающую ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его, и хлебы, предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освящения, золотой жертвенник, и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный, и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столпы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Исход 39 глава, 33 по 43 стих. То есть все уже было построено. 39 глава, предпоследняя глава книги «Исход» рассказывает нам о том, что вот исход, настоящий исход, он совершился, когда скиния была построена в пустыне. Исход — это не значит, что они вышли из Египта и дошли уже до Ханаана. Ханаан — это Божья земля, святая Палестина. Но скиния – это тоже территория Бога. Храм, любой православный храм – это территория Бога. Где бы он ни был, там, в Америке, там, в Вавилоне, в Ираке, где угодно – это территория Бога. И, конечно же, здесь сразу возникает проблема, а смогут ли Аарон, его сыновья, правильно совершать служение? Насколько действительно люди совершенны и могут совершать такое служение? Или как решить проблему несовершенства людей перед таким великим служением, которое они должны совершать перед Богом? И это не праздный вопрос. Потому что те из вас, которые читали Пятикнижие, наверное, помнят, что в самый торжественный момент, когда облачили Аарона, там целую неделю совершали облачение, омовение, а Аарона и его сыновей, два его сына, совершили некую неточность, и огонь с неба попалил их. Поэтому, когда мы говорим о служении священника, всегда надо помнить, каким натиском со стороны дьявола подвергается каждый служитель церкви. Но каким бы ни был немощный священник, благодать Божия действует даже через немощного. Блаженный Августин пишет: «Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу. Его поучения, если содержат истину, полезны для других. Его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Если и не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший был и недостоин». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст: «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает правые учения, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце родном, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». Конец цитаты. святитель Григорий Богослов писал: «К очищению тебя всякий достоин веры, только бы был он из числа получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от церкви. Не суди судей ты, требующий врачевания, не разбирай достоинства очищающих тебя, не делай выбора, смотря на родителей, хотя один другого лучше или ниже, но всякий выше тебя. Рассуди так: два перстня, золотой и железный, и на обоих вырезан один и тот же царский лик, и обоими сделаны печати на воске. Чем одна печать отличается от другой? Ничем. Распознай вещество на воске, если ты всех премудрее. Скажи, который оттиск железного и который золотого перстня, и отчего он одинаков? Ибо хотя вещество различно, но в начертаниях нет различия. Так и крестителем да будет у тебя всякий священник. Ибо хотя бы один превосходил другого по жизни, но сила крещения равная, и одинаково может привести тебя к совершенству всякий, кто наставлен в той же святой вере». И последнее высказывание, которое мы прочитаем, это Исидор Пелсуйот пишет: «Ничто не теряет приемлющий священные таинства, если бы преподававший их оказался недостойным, и не бесплодным он пользуется таинством, хотя бы священник всех людей влек собою к нечестию». Конец цитаты. Вот здесь мы видим, как святые отцы, они мудро могли отличить человеческую немощь от той благодати, которая действует через служителей Церкви Божией. И хотя дети Аарона были попалены огнем, и они погибли после того, как на них одели все одежды, но дело Аарона продолжалось. И хотя сам Аарон не вошел в землю обетованную, и сам пострадал за некие неточности в своем поведении, в его взаимоотношении с Моисеем, пророком Бога, но служение Ааронова совершалось в Ветхозаветной Церкви до Дня Пятидесятницы. А в День Святой Пятидесятницы начало новозаветного священства уже не по чину Аарона, а по чину Мельхиседека, как пишет апостол Павел в послании к евреям, то есть не по происхождению от отца к сыну, а по Божьему избранию, кого Господь изберет и призовет на это ответственное и славное служение быть пастырем среди народа Божия. Спасибо вас, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.